Глава третья. Город был огромным, но словно прижатым к земле низким облачным серым небом. Затейливые узоры улиц, ни одной прямой линии, все извитые, складывающиеся в странный узор, несущий в себе какую-то причудливую общую симметрию. Здания большие и маленькие, в один-два этажа, стены тоже изгибались и скручивались, лишь крыши были абсолютно плоскими, ровными, без выходов или световых окон, равномерно выкрашенные темно-серой краской. И еще тут не было зелени. Совсем. Ни деревьев, ни травы, ничего. Вокруг города, я несся над ним, то опускаясь к домам, то взмывая к тучам, тянулись поля со столь же плавными границами, заросшие ровными рядами буро-желтых стеблей. Дальше были леса, деревья с такими же бурыми листьями, а в городе только дома и мощенные камнем дороги. Потом я вновь упал к самой мостовой и увидел жителей. Невысокие, я не ощущал своего тела, но каким-то образом чувствовал размеры, может быть, по плечо взрослому человеку. Прямоходящие, двурукие и двуногие, но назвать их гуманоидами я бы не решился. Они были покрыты мелкой, темно-поблескивающей чешуей, их вытянутые головы напоминали рыбьи с крупными глазами по обеим сторонам. Тут явно не хватало красок, словно смотришь на мир сквозь темное стекло, фильтрующее кучу оттенков. Если бы не одежда, полосы ткани на поясе и широкие сандалии на ногах, местные обитатели походили бы на прямоходящих рыб, зачем-то выбравшихся на сушу. Я вспомнил виденную когда-то картинку с подобными существами. Даже небрежный рисунок вызывал неприятное ощущение. Наяву эти рыболюди оказались еще более отталкивающими. У них был социум. Они шли группами. Среди них явно выделялись особи старше и моложе. Некоторые выглядели богаче и тщательнее одетыми. Некоторые несли корзины и мешки, у некоторых были инструменты, на удивление, похожие на человеческие. Молотки, топоры, лопаты, грабли. Похоже, наступил вечер, они возвращались в свои дома. Я не слышал звуков, вокруг царила тишина, но они явно общались, открывая рты и жестикулируя. Что это за общество? Насколько развитое? Какой-то древний мир? Феодализм? Аналог земных средних веков? Да не обязательно. Вон, в ладони рыболюда. Фонарь причудливый и, несомненно, сложной конструкции. Либо керосиновый, либо газовый. Зачем я здесь? И как вообще тут оказался? Я Максим Воронцов. Я призванный дважды. Я разведчик Морф. Я в теле биомеханика Джаггерда из народа Тенни. Я помню. Торговый центр. Коробка. Усыпляющий газ. Но я не ощущаю тело. Я не могу пошевелиться, я лишь бесплотный разум, наблюдающий картинки из чужой жизни. Что со мной? Рыболюди вдруг остановились. Все сразу, моментально. Подняли головы, будто всматриваясь во что-то в небе или вслушиваясь. Потом кто-то заспешил к домам, кто-то остался на улице, безвольно опустив руки. Не похоже было, что они удивлены. И уж точно они не радовались тому, что сейчас произойдет. Я понял, что не хочу этого видеть, но у меня не было глаз, чтобы их закрыть. В небе полыхнуло, серые тучи разорвала белая вспышка. На город, кружась и выписывая кренделя, опускался светящийся шар. Рыболюди ждали. Шар закружил над городом, словно ястреб, выбирающий жертву. Он то начинал спускаться, то поднимался. Зависал, стремительно перемещался, снова начинал плавное скольжение, а потом упал вниз. Совсем рядом со мной, угасая и превращаясь в серую капсулу. Капсула раскрылась тремя лепестками, и в три стороны потоком выплеснулись крошечные темно-красные создания, сбитые в тесные, будто единым разумом управляемые стаи.
Чистильщики.
Три стаи чистильщиков явно наметили себе цели заранее. Три здания, внешне ничем не отличающиеся от других. Но тех, кто попался на пути, они уничтожали тоже. Оказавшихся на невидимой траектории движения и пытавшихся бежать, настигали. Из общей массы чистильщика стремительным броском выскакивали красные зубастые твари, с десяток или около того в прыжке валили беглеца и с жуткой скоростью раздирали в клочья. Тех, кто оказался рядом, но не попадал в изначально выбранный коридор движения чистильщиков, твари не трогали. И это было кошмарнее всего. Горожане стояли, застыв, когда рядом с ними пожирали их недавних собеседников и спутников. Темные пятна крови и ошметки плоти летели на их тела и лица, а они продолжали стоять, не шевелясь и лишь мелко подрагивая. Что меня потрясло, почти никто из рыболюдей не пытался сопротивляться. Даже те, кто оказались прямо на пути бегущей стаи и не могли не понимать свою судьбу, стояли и покорно ждали, пока их разорвут на куски. Потом я понял, почему так происходит. Один из рыболюдей, по местным меркам крупный, несший увесистый молот, замахнулся своим орудием и размозжил первые набегающие на него фрагменты чистильщика. Вскинул молот снова, широко открыл рот, то ли крича от страха, то ли призывая к чему-то товарищей. Снова ударил, убив еще один фрагмент чистильщика. В следующий миг его захлестнула целая волна тварей. Но его не убили сразу. Его повалили, вцепились в руки и ноги, растянули на земле. Крошечные крысообразные существа были мелкими и легкими, но они держали сопротивлявшегося бунтовщика зубами, а лапками словно впились в камни. Потом несколько тварей запрыгнули рыболюду на живот, одна подбежала к голове, покрутилась вокруг, примиряясь. И они принялись жрать, пока другие фрагменты чистильщика удерживали жертву. Это было уже не просто убийство, а показательная казнь. А я даже не мог отвести глаза, чтобы не смотреть. Когда чистильщик закончил, его фрагменты вновь устремились вперед, а на мостовой остался скелет с трепещущими внутренностями. Чистильщики волной влились в намеченные дома. Рыболюди продолжали стоять. Чистильщики вернулись, растолстевшие, раздавшиеся, вбежали в капсулу тремя стаями. Стенки-лепестки сошлись, капсула засветилась и взмыла в небо. И только тогда рыболюди принялись метаться, размахивать руками, что-то беззвучно кричать. Темнота. И, наконец-то, голос. Это запись наблюдательного дрона прежних, захваченного на планете Гаура. Стандартное стимулирующее воздействие в одном из городов. В нем участвовали... Ми? Ми, ты отвлеклась? Я сидел в классе. Ну, в чем-то похожем на школьный класс. Столы, стулья, даже электронная доска. Эйфелева башня за окном. Париж? Я на земле? Жница стояла у доски и смотрела на меня. Темнолицая, полная. Удивительно, не видел у нас толстых жниц. Я встал, точнее, встал тот, в чьем теле я был. Ми. Мишель. Михаил. Мириам. Микеле. Вокруг сидели и стояли дети. Кто-то постарше, кто-то помладше. Мрачные, насупленные лица. Европейцы. Азиаты. Негры. Причудливые одежды, не сочетающиеся друг с другом. Никакой дисциплины. Куколки. «Я не отвлеклась», — сказала та или тот, в чьем теле я был. «Кто был занят в стимулирующем воздействии?» «Три чистильщика. Модификация для Гауры. С3?» «Верно, С3. Перечисли составляющие. Два мутированных человеческих компонента, один крысиный, один жабий». «Правильно. В чем цель стимулирующего воздействия?» Используется на планетах с невысоким креативным потенциалом. Чистильщики появляются с непредсказуемым интервалом. Могут два раза в день напасть, а могут год не появляться. Иногда просто пробегают по улицам и уходят. Но чаще нападают на один из домов и пожирают там всех. И тех, кто на пути окажется. Это методика. А цель? Деморализация. Поддержание высокого уровня стресса. И как следствие шокового стимулирования творческого потенциала. Теоретически существуют методы остановить чистильщика, например, выставить на его пути ценный кристалл. Тогда в большинстве случаев чистильщик забирает кристалл и уходит, никого не убивая. Рано или поздно местные осознают это, попутно вырабатывая много смыслов и ускоряя развитие. Хорошо. На развитых планетах чистильщики используются? Редко. Один раз прежние его выпускали на Земле, в Тюмени. В Тюмени. Это город в Сибири, в России. Да, это было еще до того, как инсеки нас освободили. Чистильщик использовался для уничтожения людей, узнавших о природе прежних от одного из слуг. Садись, Ми.
Это было мерзко, — сказала куколка.
Да, — согласилась жница. Но это далеко не самый мерзкий их метод. Сейчас мы попросим гнездо дать нам запись методики воздействия на планеты иного уровня развития с космическими кораблями и высокотехнологическим оружием. Куколки загалдели. Они были детьми, а всем детям интересны звездные войны. Снова темнота. А, я понял, что происходит. Это та самая базовая информация, о которой я просил Форд. Капсулированные знания, которые должны проявляться в момент отдыха. То, что знают все куколки. То, из-за чего они готовы служить инсекам. Ну, хорошо. Теперь я точно знаю, что прежние мрази. Я это и так понимал. Пусть и сомневался немного. Не уверен, конечно, что я бы захотел это увидеть, если бы мне объяснили, что покажут. Зрелище жрущего чистильщика — это не то, что я хотел бы помнить. Вот только инсеки тоже не воплощение добра и любви. И те измененные, кто им служит, не ангелы с крылышками. Что мне делать-то, а? Ну, наверное, для начала надо проснуться. Меня запихнули в коробку и усыпили. Но я уже в сознании. И я считываю состав газа. Не химическими формулами, конечно, а каким-то общим пониманием. Это мощный и не слишком полезный для здоровья газ. Он усыпил бы и человека, и Тенни, и даже измененного, не успея тот остановить дыхательный цикл и поверхностный кровоток. Но мой организм уже нейтрализовал большую часть алкалоидов. Если я захочу, они исчезнут полностью. И, пожалуй, я этого хочу. Я моргнул и открыл глаза. Блин, это похоже на похмелье, наверное. Голова болит, во рту пересохло, язык распух, кожа на лице зудит, все тело ломит. Но из плюсов я не в ящике. Я лежу на койке в полумраке. Мои руки и ноги не связаны. Из одежды только трусы. Ну и на том спасибо.
«Воды», — прошептал я.
И похвалил себя за то, что даже в таком состоянии говорю на языке Тенни.
«Пить!»
Надо мной склонился розовокожий беловолосый мужчина. Пожалуй, даже постарше Джаггерда. «Профессор, вы очнулись!» Кажется, его радость была искренняя.
«Я не профессор. Я действующий мастер», — прохрипел я.
«Станете профессором, непременно!» — ободрил меня мужчина.
«Воды!»
Я приподнялся и сел на кровати. Получил из рук Тенни высокий трехгранный стакан с водой. Рехнулись они на этой форме посуды, честное слово. Жадно выпил, молча протянул. Мужчина вновь наполнил стакан из бутылки.
— Что со мной было?
— спросил я возмущенно.
— Вас усыпили. Простите, что не предупредили сразу, но мы вынуждены соблюдать меры предосторожности. Оккупанты не оставляют попыток нас найти.
— Ага, нас. Значит, череда ничего не знающих посредников, женщин и детей кончилась. Передо мной Тенни, который в курсе истории с похищенным кристаллом, участник местного сопротивления. Ой, как мерзко-то. Я ведь сейчас и в самом деле играю за оккупантов против подпольщиков. — Где мы?
— спросил я, озираясь. Помещение напоминало богато обставленную каюту на корабле. Две койки, с одной стороны закрепленные на стене, с другой поддерживаемые цепями в бархатных чехлах. На полу ковер, вся мебель из лакированного дерева, с медной или бронзовой отделкой. Две двери, круглое окно-иллюминатор, закрытое плотной шторой. Откуда-то доносился слабый звук работающих машин.
— На корабле, — подтвердил мою мысль Тенни. «Большой трансокеанский лайнер, крылья ветра».
«Крылья ветра?
Я встал, подошел к иллюминатору, отдернул штору. Далеко-далеко внизу серебрилась в лунном свете гладь ночного океана. Мы плыли на высоте 5-6 километров. Сверху над иллюминатором изгибался подсвеченный луной бок корабля. Луна тоже была видна. Маленькая, но очень яркая. Крылья ветра оказался исполинским дирижаблем. Может быть, газета с фотографией лежала в доме не зря? И Джаггерт подозревал, куда его собираются доставить?
9 часов прошло, — сообщил Тенни. Мы проверяли, нет ли слежки. Да, меня зовут Амонд.
А не поздновато ли он назвался?
Мы разве не встречались?
— спросил я с напускным удивлением. Амонд смутился.
Да, не думал, что вы меня запомнили.
Кажется, это все-таки была проверка. Я отреагировал на него не так, как реагируют на знакомого.
— У меня пока хорошая память,
— сказал я хмуро.
— К чему было меня усыплять? Да еще тайно.
Амонд поднял перед собой руки.
— Не моя идея, Джаггерт. Оккупанты используют существ, способных принять чужой облик. Мы даже не могли быть уверены, что вы — это именно вы.
— Сделайте анализы, — предложил я. «Лучевое просвечивание».
«Мы все сделали», — Амонд радостно улыбнулся. «Все нормально. Химия крови, перелом кисти. Кости идеально срослись. Но доктор сказала, что у вас повышены сахар и жиры в крови».
«Они даром времени не теряли. Хорошо, что генетический анализ тут пока невозможен. Неизвестно, что бы он там показал. Скорее всего, ничего нормального».
— Надо будет пересмотреть вопросы питания, — кивнул я.
Не зря Мар ломала мне руку.
— Но это какая-то паранойя.
— Мы пытаемся противостоять могущественной Звездной Империи, — вздохнул Амонд. — Никакие предосторожности не могут быть излишними. — Вы проголодались?
— Да. Если можно...
— Ванная и туалет там.
Амонд указал на одну из дверей. «Комплект одежды... Простите, вам придется надеть другую. Мы не можем исключить наличие микроскопических передатчиков. Я распоряжусь, чтобы ужин подали как можно быстрее». Ванная комната была такая же роскошная и пышная, как и каюта. Стены покрыты стеклянной мозаикой бронзового и золотого цвета. Под потолком хрустальный светильник. Раковина 5-угольная. Да-да, это действительно считалось благоприятным для поддержания чистоты. Китайцы с фэншуем по сравнению с Тенни — жалкие дилетанты. Ванна, на первый взгляд, прямоугольная, но если присмотреться, тоже есть 5-й угол. Унитаз? Ну, вы догадались. Я умылся, глянул на себя в зеркало.
Нет, при всей невольной симпатии к биохимику это не мое. Розовые беловолосые Тенни выглядели слишком несерьезно. Не хочу таким быть.
Приготовленная мне одежда оказалась очень похожей на прежнюю. Штаны как штаны, из темно-серой ткани. Рубашка белая с застежками-защелками. Пуговицы тут знали, но крошечные механические кнопки были популярнее. Еще прилагался короткий красный платок, который носили на шее. Его я тоже повязал. Выгляжу как персонаж какого-то старого мультика. Рядом лежал и плащ, когда-то подаренный мне продавцом. А сейчас еще и обстроченный веселенькой каймой. Я взял его, мысленно смирившись с тем, что избавиться от этого подарка невозможно. Даже подозрительные Тенни почему-то его оставили. Но надел не сразу. Вначале я попытался связаться с фортом. Вслушивался, многократно мысленно звал, но никакого ответа не получил. Уловки подпольщиков сработали. Меня действительно потеряли. Тогда, набросив плащ, я вернулся в каюту. Амонд приветствовал меня одобрительным взглядом.
— Замечательно, Джаггерт. У вас крепкий организм. Мы ожидали, что вы проспите до утра.
— Голова раскалывается,
— пожаловался я, хотя организм уже убрал всю боль.
— Еще раз приношу извинения, — сказал Амонд. — Плащ мы, конечно, оставили, как-никак свадебный подарок.
— Так вот оно что.
Я мысленно поблагодарил Эми за удачный выбор тесьмы. Стол уже был сервирован, будто еду держали наготове. рыба с гарниром из какого-то разваренного местного злака. Рыба мне понравилась, каши нет. Напоминающие мидии ракушки, то ли сваренные, то ли просто ошпаренные. Несколько закусок, которые могли быть чем угодно. В бутылке для разнообразия квадратной оказался слабый алкогольный напиток, который я решил называть вином. Записанная в меня база знаний опознавала не все блюда, поэтому я не спешил и поглядывал, как ест Амонд.
«Куда мы летим?» — поинтересовался я мимоходом.
«Честно говоря, даже не помню». Амонд нахмурился. «Кажется, вначале остановка на острове Мидри, потом лайнер движется к Сигору или Хильду». Он искоса посмотрел на меня, словно ожидая реакции. Я молчал, глядя на него. «Да, да, мы не объясняли. Кажется, это снова было проверкой. Либо что-то в моем поведении Амонда тревожило, либо он перестраховывался. Совершенно не важно, куда летят крылья ветра. Нам не требуется где-то выходить. Все уже здесь».
«Мне нужна лаборатория», — сказал я наугад.
«Конечно, лаборатория подготовлена. Второй салон полностью арендован нами». Амонд наконец-то расслабился. «Если вы готовы, то поужинаем и начнем». Он подцепил пальцами с блюда вареного моллюска, оторвал от панциря и бросил в рот. Прожевал и добавил. «Все здесь. И наши, и стражи».